Сегодня мы были в армии, и нам попался, ну, мы же на свою голову попросили их задавать вопросы. Ну, один из них и задал. Вот. И что-то нам там про наш христианский рассказывал. И вот говорит, интересно, все религии, у всех свой рай, у всех свой ад. А как вы думаете, мы в одном раю будем или в одном? Такой хороший вопрос был. Говорит, я вообще мусульманин практикующий, 5 раз в день молюсь. Ну, я там ему что-то отвечал. Вот, но вы знаете, мне сегодня хотелось бы немножко побеседовать о том, каковы мы в нашей современности. А текст для этого хочу прочитать из книги Откровений 2 главы. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знай дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Ну вот мы тут с вами из раза в раз слушаем почти все время про одно и то же. Одно и то же я так называю одним и тем же, ну, про то, как Бога любить, как в Бога верить. Правда, как ни придешь, все примерно про одно и то же. И не надоело ли нам столько лет про одно и то же слушать? Ну, нам, может быть, и надоело. Но дело, наверное, в том, что у нас есть внутренняя какая-то проблема. Мы чувствуем, что если мы не будем ободрять друг друга, если сами не будем духовно как-то стимулировать свою веру, свой внутренний мир, то наши отношения с Богом могут просто прекратиться. Есть такая беда, да? И вот сейчас, когда размышляешь о жизни нашей церкви, о жизни церкви в целом, я хочу отметить вот несколько важных таких процессов, которые проходят. Процесс первый. Процесс первый такой. Церковь накопила богатство своего духовного опыта и выходит с этим богатством к людям, которые еще не знают Господа, ну и предлагает им не только весть Евангелия, но и такие более-менее короткие, четкие программы, как стать христианином, как ощутить жизнь в Боге. Ну, вот есть такие программы. Есть некоторые вообще церкви, которые практикуются в основном на распространении вот этих коротких программ, вводящих в общение с Богом. Есть церкви, которые есть процессы, которые сейчас идут, процессы, когда мы пытаемся осмыслить, что происходит с нами. Мы замечаем, что мы развиваемся, у нас постоянно борются две тенденции внутри нас. Одна созидательная тенденция роста, приближения к Богу, с другой стороны, видим в себе все время другую тенденцию, которая нас постоянно от Бога уводит, влечет от Бога. И мы чувствуем, что в иные моменты жизни мы в какую-то опасную зону входим. Потому что там, где хотелось быть ближе к Богу, вдруг пошло какое-то снижение. Проходят годы, анализируешь себя за определенный период, и видишь, что кажется, ты себя убеждал, все было хорошо, вроде бы чем-то хорошим занимался, Богу служил, а на самом деле в тебе появилась какая-то озлобленность, какое-то появилось равнодушие, появились какие-то вещи, которых ты в себе не видел даже тогда, когда только уверовал. И вот другие церкви занимаются тем, что помогают верующим входить в их внутреннее состояние и анализировать, исправлять. Вот народ молится, просит у Бога прощения, бьет себя в грудь. Есть третья церковь, есть третья тенденция, которая говорит о том, что и проповедовать людям достояние христианства, приводить их к общению с Богом важно. И важно анализировать свое состояние, но еще важнее жить. Потому что вокруг течет большая жизнь. Мы нужны не только себе, для того, чтобы в личных взаимоотношениях с Богом проверить себя, вот, быть чистыми, святыми, угодными Ему. Но у нас еще есть большая жизненная задача. И мы видим, что если мы выходим из процесса жизни, то вот кто-то уже без нашего попечения, без нашей помощи слабеет, кто-то вообще уходит в грех, кто-то погибает. И если мы только замыкаемся на себе или замыкаемся только на тех, кому нужно донести Евангелие, мы чувствуем, что большая жизнь начинает меняться без нашего участия, она становится хуже. Мы чувствуем, что Бог ставит нас в ответственность и за этот процесс большой. И вообще, чем дольше мы живем пред Богом, тем жизнь для нас становится все сложнее, сложнее. Она становится богаче, так же, как в семье, где ты был сначала молодоженом, потом папой или мамой, потом становишься дедушкой или бабушкой, и ты-то уже собираешься умирать, а человечество еще умирать не собирается, ему еще дальше жить надо. И ты должник перед ним, потому что им дальше жить надо. Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы имели все эти три измерения постоянно во внимании. Вопрос спасения тех, кто еще не знает Господа, вопрос нашего внутреннего с вами правильного состояния пред Богом, освящения, подражания Христу, чистоты, и вопрос большого дела Божия на этой земле. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Мы сегодня были в армии, и такая интересная вещь нам бросилась в глаза. Один из очень уважаемых братьев среди нас стал проповедовать. Но он, наверное, просто не переключился с программы церковного служителя на программу человека, разговаривающего с обычными людьми, даже с людьми из разных вер, из разных религий. И он говорил что-то очень правильное и хорошее, которое могло бы быть понято вот здесь, в нашей христианской аудитории, и, по сути, было абсолютно потеряно для тех, кто его слушал, из ребят неверующих. Знаете, мы в последнее время как благовествуем? К себе сюда зовем. Ну, поскольку они сюда не идут, то мы постепенно начинаем вариться только в своем соку, говорить только на нас волнующие темы, обсуждать проблемы, которые только для нас важны. Максимум – это проблемы нашего духовного роста. А вот проблемы, которые мы сейчас вовлечены в жизни, они у нас тут вообще не звучат. Ну скажите, пожалуйста, ну кому в голову в церкви придет обсуждать проблемы экономики российской? Да не просто экономики, как какого-то явления светского, а экономики, в которую мы вовлечены. Что-то мы там должны делать среди этих людей. Мы-то с вами все настроились, что скоро Господь придет, поэтому зачем нам экономика? Нам бы просто зарплату платили побольше, да и хватит. У нас нет больше вовлеченности в эту экономику. Зачем она нам нужна? Мы начинаем говорить вот о вопросах, которые на улице, только тогда, когда они приходят к нам в виде пожарного инспектора сюда, милиционера, ну, работника Мосэнерго. Когда они нас начинают доставать через наших детей, которых мы воспитали, а теперь они уже живут не христианской жизнью, уходят за порог церкви. Мы начинаем думать, слушай, оказывается, там тоже есть какая-то жизнь. Там как-то с теми людьми тоже нужно о чем-то разговаривать. Я вот все думаю, а что это за процессы такие? Почему нам так свойственно замыкаться, сосредотачиваться только на себе, на церкви или даже на евангелизации? Ну вот на чем-то сосредотачиваться. У меня еще такой вопрос. Я вот все никак не могу понять. Господи, ну какой смысл вот этим нашим терзанием на земле после нашего покаяния? Вот зачем нужно, ну мы же тебя любим, зачем нужно вот проходить обязательно вот этот вот путь? Ты же нас уже на небо возьмешь, правда, не из-за того, что мы хорошие? Ты же нас, правда, на небо возьмешь просто из-за того, что ты нас любишь, мы пришли пред тобой, покаялись. Вот зачем, Господи, нам нужно решать проблемы, как выплачивать зарплату наемным работникам и при этом не потерять христианскую совесть? Как быть самому наемным работником и помнить об интересах хозяев? Да? Господи, почему ты заставляешь нас решать вопросы, как жить с невесткой? Или с зятем? Господи, ну зачем по большому счету? Но в этом какой-то есть смысл. И, друзья мои, я чувствую, что наша лава, лава нашей христианской веры, она имеет особенность такой постепенно остывать. Вы замечаете в себе процесс, что ваша вера, ваши отношения с Господом постепенно остывают, как лава после извержения вулкана. Вот еще вчера, еще 5 лет назад, вы еще были такие горячие, вам хотелось что-то делать, хотелось стремиться к Господу, людям возвещать. А сейчас даже для того, чтобы заставить себя молиться, нужно употребить усилия. А для того, чтобы в воскресный день пойти в церковь и снять себя с дивана, нужны тоже большие усилия. И самое главное, масса аргументов. Я же устал, целая неделя была трудовая. Мы уже приходим в церковь настолько утомленные, нам настолько спать хочется, что самое лучшее время отдохнуть здесь именно. Правда? Ну сколько можно еще? Да, друзья мои. Вы замечаете, мы постепенно становимся дряхлеющей церковью. Я уже вам как-то говорил, я не подозревал, что, оказывается, я увижу дряхлеющую церковь. Я ходил в дряхлеющую церковь, ну, когда я был там, на Малом Трехсвятительском, потому что ей много лет было. И я видел, как я засыпал на собраниях, я вот так чуть себе не спички вставлял, чтобы достоять до конца собрания. Вот. А теперь я вижу, что все то же самое у нас. Мы с вами уже Богу выделили определенное время, определенные вот, ну, в графике недели. Мы, в принципе, уже какие-то стали вот настолько организованные и спокойные, что чувствуем, что жизнь наша все более и более становится холодной. Книга Откровения. И вот эти 2-3 главы, 2-3 главы, они написаны для людей, которые уже подустали. Это было написано, как я вам говорил, как и послание Иоанна. Они были написаны где-то, наверное, в 90-е годы, 80-е, может быть. В общем, христиане уже подустали. Вот такого революционного пыла уже больше не было. Вы помните, как в нашей стране был пыл революции и потом был застой 70-х годов? Помните, да? И вот те же самые революционеры, коммунисты, которые готовы были за счастье народное в Гренаду или куда-нибудь еще с Че Геварой ехать, вот, они уже совершенно спокойно брали взятки, совершенно спокойно ходили на в распределитель, чтобы брать деньги. И мы тоже так же, тоже все это делали. Я чувствую, что вот опыт этой церкви из книги Откровения и наш с вами опыт, он очень похож. Я читал книжку о истории церкви, написали ее знаменитые в свое время богословы российские. Эрн, Гринчанинов, Франк. Вот они написали историю церкви. Это православные богословы. И они там интересную мысль подметили такую. Говорят они так, что человек вначале горит, а потом начинает себя в своей вере искусственно разогревать христианской деятельностью. Это они так говорили про церковь. Как разогревать? Кто-то вводит театральные мистерии в церковь. Кто-то вводит красивую литургию. Кто-то вводит витражи. Кто-то вводит поэзию. Кто-то вводит себя в искусственную молитву, вот прямо себя заставляя буквально. Лава остывает, а церковь чувствует, что если она не пободрствует, она просто вообще исчезнет. Я вот вынужден выставлять такой диагноз себе, с вашего позволения, и нам всем вместе. Вот. Когда-то одна девушка в юности моей написала стихи такие. Она еще тогда устала. Она говорит: «Усталость от безделья нас томит, нас не пугает ни заката алость, ни то, что грех нас манит, как магнит». И вот интересно, что в этих письмах, которые были записаны апостолом Иоанном для церквей Ефесской, там, Сардийской, Смирнской, Ладикийской, другим, он пытается их растормошить. Он им говорит: ребята, вы напрасно собрались на второе пришествие. Я вам, конечно, про это напишу потом. И он написал целую книгу Откровения, как будет, что по вопросу пришествия. Но сначала, видите, он с ними начал говорить про то, что делать сейчас. И одной из лучших церквей, Ефесской церкви, он написал: «Знаю твое терпение, знаю твой труд». Вы слышите? Вот сейчас, когда пытаешься в себе как-то разогреть твою веру, разогреть твое религиозное чувство, да? На что ты обращаешь внимание? Ну, начинаешь себя разогревать и говоришь: ну, у меня, кажется, труда мало. Дай-ка я побольше в дело Божие вовлекусь. Панацея? Ну, на какое-то время работает. Трудоголики есть такие, находят смысл жизни, христианской, наверное, тоже. Потом все равно выпить хочется. Знаю терпение твое. Кто-то говорит: ну, наверное, я просто плохо терплю. Наверное, нужно включить пониженную долготерпение. Ты не можешь сносить развратных. Некоторые у нас специалисты по тому, чтобы не сносить развратных. Так получается хорошо. На этом фоне очень неплохо выглядишь христианином. Правда? Ну, когда грешников обличаешь, ты же вроде ничего. Вроде твоя вера разгорелась, ты вроде как за дело Божие подвязаешься. Да, особенно здорово, когда испытал тех, которые называют себя апостолами. Но для этого надо в семинарии поучиться, и тогда уже, значит, понимаешь, вот, что они не то учение несут. И вот такое все время впечатление, что ты живешь. Что ты живешь в Боге. Ты много переносил. Для имени моего трудился и не изнемогал. Но остыл. Вот, друзья мои, стоит этот вопрос: Господи, где же найти импульс для того, чтобы не остывать? Где найти импульс? Где найти импульс для стареющей церкви? Для стареющего движения евангельских христиан-баптистов? Где найти импульс для церкви Евангелия? Где найти импульс для вашей семьи, для вас лично? Где найти импульс? Почему я прихожу, а у меня глаза потухшие? Почему меня больше не волнует Христос? И вот Господь говорит этой Ефесской церкви: влюбись в меня заново. Ты, дорогая, привыкла к своему мужу. Влюбись в него заново. И вы знаете, как это непросто — разогреть свои чувства, свою любовь в семье. Вы пробовали? У вас бывал кризис семьи, когда вам больше не хотелось ничего? Вы же устали. Надоели, вам этот человек рядом уже надоел, сколько уже можно, все с одним и тем же. Да и вообще, ну понятно, что я Бога боюсь, но скучно. И вот Господь говорит, что любовь надо разогревать. Он говорит: покайся, вспомни, откуда ты не спал, твори прежние дела, иначе приду и сдвину светильник твой. Я слышал такую теорию, некоторые говорят: вы знаете, этого человека только жизнь исправит. И вот мы видим, как жизнь исправляет. Вот кто-то был христианином, а теперь уже в мир пошел. Страдает там. Это Господь сдвинул светильник. Вот у вас, ваше дитя, которое вы воспитывали, да и воспитывать не хотели, то ли лень была, то ли не хватало просто духовного бодрствования, вы дождались, пока светильник сдвинулся. И он пошел своим путем. И вас уже больше не слышит. Вы чувствуете, как бывает вот в отношениях между супругами, вот вроде бы еще была возможность восстановить, вот еще можно было выйти на новый уровень любви отношений. А теперь уже холодно, уже сформировалось отношение, ну как-нибудь дотерпим друг. Друзья мои, так не должно быть. Писание нам говорит, что так не должно быть. Писание нам говорит, что все наши прошлые заслуги, терпение, долготерпение, труда, того, что мы не изнемогали, друзья мои, сейчас это все не считается. Мы больше его не любим. И вы видите, что та романтическая любовь, которая бывает в брачный период, в предбрачный период, она ведь не повторяется в браке. Там требуется другая любовь, более глубокая. Там нужно в себе находить порывы, импульсы для того, чтобы любовь разгорелась еще больше. Там нужно всматриваться в Бога, чтобы увидеть, как Он любит. Там большие усилия для того, чтобы эта любовь опять воспламенилась. А если ничего не делать, то все уходит. Вот, дорогие друзья мои, я думаю, что мы достаточной уверенностью можем подписать себе приговор. Наша церковь старая, стареющая. Мы перешли в возраст стареющих христиан духовных. Я думаю, что нормально сказать, что мы из стареющей конфессии. И кто-то в этой конфессии ищет в любви к Богу, чтобы стать здоровее, сильнее. Сейчас уже весь мир объявил о постхристианской эпохе. Поторопился. Сейчас уже, говорят, есть постмирская эпоха. Она тоже уже наступила. Потому что люди, чтущие Бога, усилились и действуют. Вот я вам сегодня хочу это пожелать. Дорогие мои, влюбитесь в Бога еще раз. Разожгите свои чувства. Разожгите свою любовь. Говорите Ему ласковые слова. Добейтесь того, чтобы Он наполнил вас Духом. И сожег. Друзья, это не дело, потухший взор христианский. Это не дело, когда Богу мы уже уделяем какой-то кусочек жизни. Это не дело, когда у нас Бог воскресный. Это не дело, когда Бог не пронизывает всю нашу политэкономику нашей жизни. Не дело, правда? Не дело. Это прирученный языческий Бог. Не настоящий. Ну, на этом и кончим.